Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня, как и обещали, поговорим о Минойской цивилизации. Почему она называется Минойской? Потому что когда-то очень давно, в 10-8 веках до нашей эры, греки, уже предки настоящих греков, начинали слагать свои мифы, религиозно-магические некие тексты о прошлом, как они его помнили, как они могли его осмыслить. И вот там была такая потрясающая легенда о царе острова Крит Миносе. И данное название было принято за рабочее, когда открыли вот ту самую критскую цивилизацию, ее по имени царя, легендарного царя Миноса, назвали Минойской. Вот и все. Это не потому, что там есть какой-то город Миной, например. Нет. Это древний царь Минос, который известен только из легенд и мифов. Вообще-то, правильнее было бы говорить не о Минойской цивилизации, а об Эгейской цивилизации, потому что во всем Эгейском море существовала некая культурная общность. То есть, там было некоторое количество родственного по культуре и языку населения, возможно, не вполне родственного по крови, которое, тем не менее, на протяжении столетий, даже шире, тысячелетий, соединилась в некий конгломерат, который существовал вместе на тех или иных основаниях, давая очень схожие археологические, культурные, религиозные и, в конце концов, языковые следы. Далеко не только на Крите. Далеко. Потому что она включала в себя и часть Анатолийского побережья, и Кикладские острова, это центральные Эгейские острова в Эгейском море, соответственно, в Восточном Средиземноморье, и, собственно говоря, Крит, и Кипр, и так далее. Словом, это вот такая была морская или шире приморская цивилизация весьма специфических форм. Она относится к бронзовому веку. Я, с вашего позволения, буду по привычке называть данный феномен именно Минойской цивилизацией. Мне просто так очень привычно. Наверное, правильнее было бы говорить, конечно, об Эгейской, чтобы не плодить лишних сущностей. Потому что если мы говорим о Минойской цивилизации, нужно будет неизбежно говорить отдельно об Ионийской цивилизации, о Кикладской цивилизации, хотя они примерно одно и то же из себя представляли, некую общность. Но уж простите, у меня такая привычка, я просто не смогу себя контролировать. Я буду называть ее именно Минойской, для краткости. Так вот, существовала она примерно в 29-15 веках до нашей эры, то есть практически одновременно с египетской цивилизацией, она просто чуть-чуть младше. По территории не самая большая, прямо скажем. То есть, и если мы общей площади расселения носителей минойской культуры сложим вместе, то она будет меньше, чем египетская, меньше, чем цивилизация Междуречья, и, конечно, неизмеримо меньше, чем харабская цивилизация. Тем не менее, она была весьма важна. Почему? Потому что она занимала море, и именно она по морю осуществляла гигантские культурные коммуникации, как впитывая их в себя, так и передавая их по всей Европе, по всему Средиземноморскому бассейну. Это невероятно важно. Ну, просто почему? Потому что иначе невозможно без них, без их посредства, без их, в конце концов, прямого участия или разрешения, была бы невозможна транскультурная коммуникация между далеким, тогда еще очень диким западным Средиземноморьем, около Геркулесовых столбов, то есть пролива Гибралтара, Испании, и цивилизованного Востока, Междуречья и Египта. Они таким образом стояли у врат Запада, у врат закатных стран, у врат тьмы, конечно, в первую очередь у морских врат. Наверное, самым ярким маркером Минойской цивилизации – являются знаменитые дворцы, по которым, вообще-то, высчитывается вся периодизация Минойской цивилизации. Додворцовые, раннедворцовые, среднедворцовые, позднедворцовые и постдворцовые периоды. Дворцы эти невероятно странные и невероятно сложные сооружения. Очень развитые архитектуры, огромных размеров, просто исполинских, которые при этом не имеют вообще стен. То есть, хозяева этих роскошных поселений, жилищ, вообще никого не боялись, потому что им не нужны были хоть хоть намеки на фортификацию. Они не имели ни желания, ни необходимости защищаться хоть от кого-то вообще в этом мире. Хотя концентрировали в себе просто огромные богатства. И, казалось бы, ну, вообще-то плохие люди могли бы там поживиться. Но нет. Минойские дворцы показно не защищались. Они как бы приглашали всех желающих. Ну, кто хочет и может, приходите и возьмите. Но почему-то никто не приходил. Вот странно. При этом и дворцы-то сами странны до невероятия. Потому что мы привыкли к слову «дворец» присоединять некий образ, например, Зимнего дворца в Петербурге, я не знаю, Походного дворца Екатерины II Великой под Москвой. То есть, огромное роскошное здание, где живет какой-то правитель. Понятно, со своей прислугой, возможно, частью аппарата правительства. И таким образом выделяется среди всех подвластных простолюдинов. И даже не простолюдинов, потому что все остальные богатые аристократы неизмеримо более бедные по сравнению с верховным, единым аристократом, который олицетворяет собой власть государства. Минойские дворцы вроде бы подходят под такое определение. Да, они огромные, да, они роскошные, да, они невероятно технологически сложные, но совершенно непонятно, а как там проживал, черт возьми, царь, то есть правитель страны, потому что, судя по тому, что мы имеем из археологии, следует однозначный ответ. Он там проживал немного не один. То есть, конечно, мы скажем, то, конечно, Екатерина II в Зимнем дворце не одна проживала. У нее было вон сколько там прислуги, охраны, каких-то фаворитов, родственников. Не бывает царь, чтобы жил один в таком огромном дворце. Нет, дело не в этом. Он жил, точнее, они, минойские цари, жили не просто не одни. Они жили с тысячами, возможно, ну, уж точно сотнями человек в одном и том же дворце. И далеко не все из них была простая прислуга или обслуга данной территории строений. И там же была одновременно овощебаза. То есть, эти дворцы были огромным хранилищем продуктов, рыбы, каких-то торговых товаров, морских раковин, словом, всего, что можно пустить на обмен. Поэтому это были не только статусные жилища, это были еще и функциональные постройки, где укрывались, жили, имели кров. Ну, если не все население острова, то давайте так. Добрая половина населения данного острова или данной территории. В том числе царь, который проживал в самой лучшей комнате на овощебазе. Правда, это немножко отличается от того, что мы привыкли, когда представляем себе образ идеального, понятного нам дворца. Крупнейшие, они их много где, крупнейшие существовали на Кносе, в Фесте, в Закросе, в Тилисе. В Кносе, как считается, как раз и проживал тот самый царь Минос, который в подвале дворца построил гигантский лабиринт, чтобы держать там невероятно страшное, кровожадное, хищное существо получеловека, полубыка, Минотавра. Это тоже образ очень... очень загадочный образ из греческой мифологии. Во-первых, непонятно, как существо с головой быка ело мясо. Вот лично у меня это вызывает огромные вопросы. Я много раз видел быков, ни один из них не мог кушать мясо. Устройство челюстей не то совершенно. И устройство пищеварительного тракта не позволяет усваивать мясо. Это травоядное. То есть, видимо, Минотавр, он как раз очень сильно страдал. Потому что человеческий желудок был бы не против пожрать мясо. Но бычья голова ела только траву. А когда ему приводили людей, чтобы он их сожрал, он их забадывал насмерть чисто от злобы. Ну, говорят, что ел. Я думаю, что нет. Такая вот странная, очень мутная история. Так вот, греки этот лабиринт придумали по понятным причинам. То есть, ну, лабиринт, это понятно, крайне запутанный комплекс помещений, из которого, если ты просто так забрел, не зная дороги или специальных методов, невозможно выбраться, там можно заблудиться и просто погибнуть. Такие лабиринты, кстати, известны. Так вот, греки, они не видели никогда такого сооружения, какой представлял из себя тот самый исполинский, самый большой Кносский дворец. Греки, я имею в виду настоящие греки. Не протогреки, не прапрапрапрадеды греков, а настоящие греки, которые жили на руинах минойской цивилизации. Ну, так как это все строилось из камня, эти руины живы-здоровы до сих пор, я уверен, что они примерно в том состоянии, какими их видели греки. Так вот, Когда они увидели такое, они просто пошли погулять, там кто-нибудь заблудился по 20 раз в этих комнатах бесконечных, сказал, только это ж лабиринт. А на стенах, вы представляете, там чудовищное количество нарисованных быков и людей, которые с ними так или иначе содействуют. И сказали, так это ж понятно, тут же быки жили. А зачем строить вот такое вот там на 1500 квадратных метров сооружение? Так только с одной целью. Там жил бык, и он был хозяин этого помещения. Почему? Да потому, что он был незаконным сыном царя. И его специально там прятали. Вот такая вот история. Мы ее, конечно, не будем всерьез рассматривать. Пока просто скажем, что эти развалины поражают до сих пор. Это впечатление, наверное, не меньше, а, скорее всего, больше, чем от египетских пирамид. Потому что египетская пирамида совершенно бесполезна. Ну, потому что внутрь туда ничего не положишь, не спрячешь. Она в хозяйстве не пригодится совсем. А вот Кносский, Фесский, Закросский, Тилисский дворец очень полезны. Это огромный, очень сложно устроенный, общественно полезное здание, где, вы представляете, была канализация и водопровод. Вот мы опять находим древнюю цивилизацию, у которых была канализация и водопровод. Причем водопровод не просто так, а с горячей холодной водой, судя по всему. То есть, это что-то, к чему, как кажется, люди привыкли, ну, в среднем, только где-то веку к 18-19, да и то далеко не везде. Потому что уж если мы вспомнили про водопровод, арабская цивилизация на территории Пакистана, которая знала и канализацию, и водопровод, так Пакистан в большинстве мест до сих пор не знает, что это такое и канализация, и водопровод, за исключением каких-то городских культурных богатых центров. То есть, получается, 4000 лет назад люди жили культурнее, чем теперь. Вот, кстати, что-то похожее происходит и на острове. Ну, понятно, на Крите, конечно, все в порядке, и с водопроводом теперь, и с канализацией. Но, тем не менее, это впечатляет, согласитесь. Когда 2000 лет до нашей эры, то есть 4000 лет назад, люди уже разбирались в том, что это такое. Как их обнаружили? Вот мы пока определили данную территорию. Кто там жил, это отдельная история, чуть позже скажем. Как их обнаружили? Это два этих человека замечательных. Генрих Шлиман и Артур Эванс. Генрих Шлиман – это исследователи середины второй половины 19 века, который больше всего известен по находке Древней Трои. Вот той самой, которую писал Гомер, где была та самая Троянская война, куда была похищена из Спарты прекрасная Елена и так далее. У Генриха Шлимана был потрясающий археологический метод. Он приезжал на то место, которое описывали древние легенды и мифы, и говорил местным крестьянам: «Скажите, а где у вас тут Троя?» А крестьяне отлично знали, где тут Троя. Это для ученых это было непонятно. Крестьяне все знали. Они подводили к холму Генриха Шлимана и говорили: «Дорогой товарищ, здесь все знают, что это Илионский холм». Ну, это второе название Трои, Илион. Шлиман схватил лопату, нанял людей, и они зарылись. Раскидали всю землю. А там город, ну натуральный город на том самом месте, который указал вообще-то Гомер. Разумеется, Шлиман решил, что это Троя, и все вокруг решили, что это Троя. Он там нашел какой-то клад, тут же обнаружилась такая идея, что а чей это может быть клад? У Гомера же описано, что Приам, царь Трои, закопал клад, вот закопанный клад, вот Троя, это клад Приама. Он тут же немедленно свою жену Софию Шлиман нарядил во все эти украшения и сфотографировал. Есть потрясающая фотография Софии Шлиман в украшении клада Приама. Ну, понятно, что лучше бы Шлиман ничего не копал вообще, потому что он просто уничтожил огромный археологический памятник. В силу того, что он не умел копать. Он не был профессиональным археологом. Он не владел ни инструментарием, ни теорией ведения археологических работ. Раскопок в полном смысле слова. Так вот, это была, конечно, не та Троя. Он промахнулся, ну, потому что он не знал даже методов обычного исторического источниковедения. Настоящая Троя – это совсем другая Троя. Да, примерно там же, но в другом слое. В другое время Шлиман уничтожил всего лишь один из слоев Трои. Слава богу, не всю. Так он обрадовался своей первой находке. Кстати говоря, это же все на территории Турции находится. Так вот, Шлиман взял. И все золото, которое нашло в Трое, ну или наиболее удачные ювелирные украшения, вывез из Турции в Германию, то есть попросту украл. где занимался чем? Торговлей этими самыми драгоценностями. Очень долго потом их пришлось собирать вообще-то по всему миру. Огромная часть, основная часть попала в Берлин. И там лежала... Никто никому не рассказывал, что она там лежит. Считал, что пропала. А потом советские войска в 45-м году Берлин взяли и нашли там опять золото Шлимана, которое, слава богу, теперь находится в России. Есть, извините за грубое слово, идиоты, которые говорят, что Шлиман-то украл, но и Советский Союз эти сокровища украл. Нет, товарищи, Советский Союз их не украл, он их спас, потому что у нас-то в Советском Союзе занимались и их экспонированием, и их подробнейшим изучением. А вот Шлиман, да, Шлиман это вор, несмотря на все его огромные заслуги в деле первооткрывательства. В том числе Шлиман приехал в Грецию и там открыл чуть более позднюю микенскую цивилизацию, мы не будем отдельно говорить. Опять же, тем самым методом он приехал к местным и спросил, где тут у вас златообильные микены? Ну, местные крестьяне сказали, ну, дорогой товарищ, вот там златообильные микены, каждый ребенок знает. Кстати, вот ты иди сюда, отведи дяденьку. Он тебе там даст пару фунтов, там, не знаю, пенсов, неважно чего. И вот ребенок отвел Шлимана, а он говорит, а тут что? Он говорит, микенос, микенос, то есть, что, микены? И Шлиман начинает копать и выкапывает микены. Слава богу, до Крита он не добрался. Но туда добрался сэр Артур Эванс, который в конце 19-го, в начале 20 века, к счастью, к огромному, Артур Эванс не был таким Индианой Джонсом, каким был Генрих Шлиман. Он не был грабителем, это был археолог. Хотя, конечно, археолог начала 20 века – это то еще явление. Прямо скажем, совсем не тот археолог, о котором мы привыкли хорошо думать. Но, тем не менее, Артур Эванс, воспользовавшись методом Шлимана, спросил у местных, где тут у вас дворец царя Миноса? Но местные очень легко сказали, вот там. И точно так же его привели к дворцу Миноса, он принялся его копать. И он был поражен настолько, что, вдумайтесь, талантливый, образованный, богатый английский джентльмен остался на Крите до конца жизни. Он буквально полностью погрузился в дух той эпохи и издал первые археологические своды, посвященные данной культуре, данной цивилизации. Его вклад, конечно, трудно оценить. Ну, потом, конечно, уже в более позднее время были хорошие, подробные, ведущиеся до сих пор раскопки, попытки музеификации и так далее и тому подобное. Чуть позже, вслед за Эвансом, другие археологи смогли соединить понимание, что вообще-то это не критская цивилизация, не минойская цивилизация. Точно такие же люди жили, например, на острове Фера, который мы знаем как Санторин. Там был город Акротири, в полной сохранности, дошедший до наших дней. Там, ну, наверное, только жить нельзя, а все остальное в этом городе можно. Почему? Потому что его засыпало вулканом. Причем вулканом его засыпало, наверное, лучше даже, чем Трою. 14-15 метров слой вулканического пепла над городом. То есть его не просто засыпало, а похоронило так, что никто не додумался бы копать тут, чтобы ограбить данное поселение. Ну, представляете, на пятиэтажный дом закопаться в спрессованный пепел, это ни у кого в голове такое не поместится. Кроме археологов, которые и на 14, и на 114 метров, если надо, выруют. Только дай. Так вот. На Кикладах, в Анатолии, это родственная цивилизация. Вот это-то поняли люди. Эванс, конечно, о таком, наверное, еще не задумывался. А кто ж там жил? А вот это вопрос очень сложный. Потому что, когда мы говорим о минойской цивилизации, мы сразу через запятую вспоминаем критомикенскую цивилизацию. А это 100% греческая цивилизация. Это уже именно та самая Греция, о которой писал Гомер, которая прославлена легендами и мифами, которая, в конце концов, имеет прямого потомка, классическую Грецию, которая очень хорошо представлена философами, текстами, статуями, вазами. И таким образом она очень здорово заслоняет то, что было до нее. Ту самую минойскую цивилизацию. Но сначала там греков не было. Там не жили греки. Потому что кто там жил? Сказать очень сложно. Есть такая проблема, которая в лингвистике, археологии, в истории, в конце концов, называется догреческим субстратом. Кто там проживал до того? Сейчас, в данный момент, наверное, научным мейнстримом является так называемая анатолийская теория происхождения, что догреческий субстрат, то есть доиндоевропейские люди, которые проживали на Крите, вышли из Анатолии, то есть с территории современной Турции. Это очень логично почему-то, потому что именно там произошла, по крайней мере, частично, та самая первая, самая ранняя в мире неолитическая революция. Там появляются первые государства, там люди получают первые технологические опыты, которые могли бы позволить, например, в том числе строить хорошие мореходные суда, чтобы доехать до островов. А как иначе вы попадете, например, на Киклады или на Крит с Кипром, а вот только на лодках. А чтобы построить лодку, которая не утонет сразу после выхода в море и может перевести, скажем, корову или не одну даже на себе, нужно кое-что уметь. Для этого нужно иметь изрядный багаж знаний, опыта, который можно было получить тогда чисто эмпирически. То есть на собственных пробах и ошибках от отца к сыну, для чего, конечно, нужна была развитая неолитическая революция. Она произошла в Анатолии, и нет ничего удивительного в том, что именно из Анатолии люди, носители некой культуры, переселились в конце концов на Крит и на Киклады. Как они там жили? Понятно, что сначала они были носителями чистого неолита. То есть они, да, они уже умели нечто сеять, нечто собирать, и вместо того, чтобы охотиться, хотя охотиться они тоже умели, конечно же, разводить скот. Да, развитое рыболовство. Опять же, почему? Потому что у них есть лодки, а значит, можно рыбачить. Далеко не только у берега, потому что береговая рыбная ловля – это ловля, как правило, любительская. То есть нужно куда-то отъехать, где много рыбы, потому что у берега вы ее довольно быстро все выловите. Впоследствии туда придут предки греков. Впоследствии, но цивилизация появляется там довольно быстро. К примерно 3700-3600-3000 годам наступает ранний минойский период. Он без затей. Еще греческим археологом Платоном, не философом Платоном, а греческим археологом Платоном, называлось додворцовым периодом. А это период довольно скромных деревень, селищ, как бы мы сказали, которые протягиваются в Крите от побережья до гор. Они были очень разные по технологическому составу, по функциональной направленности. Те, которые жили у берега, больше торговали и ловили рыбу. Те, которые жили в горах, больше гораздо занимались скотоводством и добычей полезных ископаемых, которых на Крите в то время было невероятно много. Добывали они, конечно, в первую очередь камень, для того, чтобы делать хороший, качественный каменный инструмент. Но, как мы понимаем, вместе с камнем там залегала медь. И вот на Крите меди оказалось невероятное количество. И раз там есть много меди, самородной, хорошей, то сначала там начинается медный век. Сначала медно-каменный век, халколит, а потом, так как, опять же, очень много хорошей руды, настоящий медный век. Ну, от меди до бронзы там буквально один шаг. Сначала в медь стали добавлять мышьяк, получилась мышьяковистая бронза, потом иза. Как раз тех самых парней, которые жили на побережье и умели хорошо плавать на лодочках, люди доехали обратно до Турции, к своим далеким когда-то, если не родственникам, то к родным местам, когда-то родным, где они через Трою стали получать среднеазиатское олово в огромном количестве. И наступил бронзовый век. Он где-то, наверное, считается от среднего минойского периода А, это современная периодизация, или конца додворцового периода, это 2160-1900 лет до нашей эры. И вот, примерно тогда же наступает время раннедворцового или протодворцового периода, около 1800-1700 лет до нашей эры. Вдумайтесь, это всего лишь столетие. И вот, новодворцовый период или средний микенский период 3А, я покажу вам табличку, чтобы вы не ломали себе мозг об мои обозначения. Ну, пока просто мы их произнесем. Это где-то 1700-1650-40 лет до нашей эры наступает новодворцовый период. И вот в это время возникают как раз роскошные минойские дворцы, по-настоящему крутые, крупные, где великолепная настенная роспись, об этом чуть позже поговорим, сосуды расписные, великолепное оружие, очень красивые инструменты, красивые в смысле функциональности инструменты, люди добывают самые разные красители, красный, синий, желтый, яркие, очень долговечные краски, которые тысячелетия пережили. Наши фотографии электронные не переживут тысячелетий, а их фрески пережили 5000 лет и еще столько же протянут, когда про наши электронные носители думать забудут. Вот представляете, как люди долговечно все делали. Толстенные стены, очень продуманная архитектура. Там довольно жарко. И тогда было на Крите, и сейчас. Тогда было даже жарче. Так вот, естественная система вентиляции внутри этих помещений. Система внутренних двориков, чтобы там постоянно гулял ветер. И при помощи естественной тяги, чтобы их затягивало внутрь помещений, чтобы просто не помереть от жары в этих душегубках, в которые неизбежно превратились бы каменные дворцы, если бы их специально не вентилировали. Ну, понятно, настоящего вентилятора или кондиционера им было не поставить, но природное кондиционирование они прекрасно освоили. И вот бах, и вот 17 век до нашей эры, ну, это же совсем недалеко, мы же только что изучали Египет и Месопотамию, они знали этих парней, они их прямо называли специальными терминами, которые были известны и в Египте, и в Междуречье. Вот раз, и вдруг эти дворцы начинают гореть, рушатся, их, ну, видно, что часть из них погибла от каких-то природных катаклизмов. И вот тут-то мы как раз сталкиваемся с первым приходом индоевропейцев. Туда пришли ахейцы. Ахайя или Ахавайя, как их называли в Египте. Индоевропейцы туда пришли. И пришли они уже очень хорошо к тому времени. Лет, возможно, даже 300-350 проживали на территории Балкан. На территории Северной Греции, неподалеку от Турецкого берега, частично в Ионии на Турецком берегу, видимо, они проживали. И вот они освоили в хорошей мере мореплавание и доехали до, например, Крита. И вот тут-то критяне, догреческий субстрат, великолепные носители развитой цивилизации, очень пожалели того, что они ранее стеснялись строить стены, башни, бойницы и зубцы с крепкими воротами. Потому что вот это их приглашение, ну если вы не боитесь, идите к нам и возьмите, вылилось в прямое исполнение данного пожелания. Греки пришли и взяли. И стали жить там сами. Это было первое нашествие индоевропейцев. Ахейцы, запомним это, первые вообще носители то есть самой подлинной греческой культуры, которая, в конце концов, дадут нам ту самую Великую Грецию. Великую в смысле наследия, а не обозначение конкретного места. На удивление, Великая Греция располагалась в Италии, а не в самой Греции. В Греции располагалась Малая Греция. Так вот, это были ахейцы, которые дали совершенно новую крито-микенскую цивилизацию, уже не минойскую, а крито-микенскую цивилизацию, которая существовала очень долго, до приблизительно 1400-х годов до нашей эры, когда, как мы помним, было чудовищное извержение вулкана Санторин. Это же вулкан на острове Фера. Когда полностью погиб город Акротири, например, тоже заселенный носителями крито-микенской цивилизации. Люди, видимо, попались на Санторини очень организованные и пугливые, потому что, видимо, все полностью погрузились на корабли и уехали, отчалили со своих родных берегов, потому что в Акротире мы не найдем даже не только трупов людей, но ни одного трупа собаки или кота. Они забрали с собой вообще все и уехали. А город полностью похоронило под пеплом. Ну, а вулкан рванул так, что, внимание, климат на 100 лет изменился на всей Земле. Что уж там говорить про Средиземное море. То есть досталось вообще всем. Где-то там таится конец Среднего царства в Египте. Потому что изменение климата было просто чудовищное на самом деле. Огромные волны цунами, это если мы говорим про непосредственные последствия. Но облака пепла Миллиарды тонн пепла, которое выкинуло в стратосферу, они просто затянули небо. Началось, ну, что-то наподобие ядерной зимы. То есть, очень холодные зимы, крайне дождливые лета, мало урожая, словом, катастрофа. Но при этом, заметьте, например, Кносский дворец в итоге был отстроен. Да, все остальные пришли в запустение, то есть, именно вот те самые остатки минойской цивилизации никогда больше не воскресли в том самом старом виде. Только Кносский дворец отстроили. Но вот его отстроили по полной программе. То есть, носители крытой микенской цивилизации вдруг вспомнили, что тут было когда-то хорошо. Они, видимо, даже не возвращались, они просто продолжали жить. Они его построили заново. Восстановили фрески, добавили своих. Ну, а потом, вместе с бронзовым коллапсом, туда приходят новые люди совершенно. Туда приходят дорийцы. Это еще одни индоевропейцы, давшие окончательное этническое наполнение уже не догреческому, а прямо греческому субстрату. Дорийцы, мы о них упоминали, когда говорили об расселениях индоевропейцев, это очень свирепые люди, которые уже не носили на себе бронзового оружия и бронзового доспеха. Это были представители уже нормального железного века, крайне агрессивные, умеющие воевать, которые не просто завоевали данную территорию, они просто прокатились по ней, как смерч, как саранча, и они остались там жить навсегда. И мы отлично знаем, самый свирепый греческий полис на юге Греции – это Спарта. Спарта – это именно дорийский полис, который всегда отличался от всей Греции. Спартанцы до последнего не считали себя ровней всем этим грекам. Они считали себя выше, потому что это были завоеватели, и они помнили, что они завоеватели. Но это уже крито-микенская цивилизация, о ней нужно будет говорить вообще отдельно. Но пока вот так вот развивалась Греция в минойский период. Продолжим в следующий раз. На сегодня все. Всем пока.